Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Трагедия на шахте «Распадская» в Кемеровской области и последовавшие за ней акции протеста заставляют задуматься о роли рабочих в российском обществе. Что думают по этому поводу сами рабочие? Насколько высок протестный потенциал в этой социальной среде? Почему становятся возможными трагедии, подобные той, которая произошла на «Распадской»? Эти темы сегодня в программе обсуждают Светлана Климова, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской академии наук, Карин Климан, гражданка Франции, социолог, директор Института коллективное действие, и Илья Будрайский, историк рабочего движения, активист социалистического движения «Вперед». Дорогие слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Я задала слушателям на нашем форуме в интернете специально для этой программы вопрос: какова роль рабочего класса в российском обществе? Вот некоторые ответы. Николай Кузнецов из Москвы. Рабочего класса в нынешней России нет. Ныне сложились две резко разграниченные российские общности. Элитарная правящая верхушка и жестко удерживаемая в узде репрессивным аппаратом подвластная чернь. Реалист из России. Не пора ли уже избавляться от этой большевистской привычки делить людей на классы? Я предлагаю вместо термина «рабочий класс» использовать термин «трудящийся». Без подписи. Рабочий класс есть в любом обществе, и на нем все держится. И правительство, и иждивенцы, и те, которые не могут работать, и так далее. Валентин из Иваново. Рабочего класса в нынешней России нет. Рабочие вместе с фабриками и заводами остались только в каком-нибудь Кузбассе. У нас, например, в Иванове последний завод закрылся еще год назад. Народ работает у нас в торговле, торгует шмотками на базаре или подворовывает. Влад из Петербурга. Роль рабочего класса в нашем обществе тягловая. За другое животное пролетариат никогда у нас не держали, кроме начала 90-х и лета 17-го. И не надо обольщаться, пока у нас нищее население, оно всегда будет без прав вообще. Наличие желудей в корыте, даже спелых, это не совсем демократия. Демократия – это продукт для экономически свободных людей. Слушатель подписался «рабочий». Рабочий класс есть, но нет вождей. Рабочий класс, я верю, организуется, но без коммунистов, а также их прародителей, советской интеллигенции. Вот такие мнения. И хотелось бы услышать, во-первых, комментарий к прозвучавшим гостей. И к Светлане Гавриловне сразу еще вопрос, а что думают по этому поводу сами рабочие, по поводу своей роли в обществе? И, кстати, осознают ли они себя именно как класс? Ведь у наших слушателей, например, это словосочетание «рабочий класс» вызывает возражения.
Мнение рабочих по поводу своего положения и самоидентификации, самоопределения на самом деле не слишком сильно отличается от тех, которые вы процитировали. Если говорить в целом, то доминирующие оценки собственного положения и описание собственного положения – это многомерная депривация. Это ценностно-идеологическая депривация, то, что звучало у вас, раньше был класс, сейчас его нет. Это значит, что раньше была какая-то роль рабочего класса в обществе, а сейчас этой роли нет. Раньше рабочих уважали, сейчас их не уважают. Это правовая депривация, то есть лишение элементарных трудовых прав на всех этапах трудовых отношений. Когда думают, что рабочие не осознают, что их трудовые права нарушаются. Это не так. Вот наше исследование зафиксировало, что рабочие очень четко отслеживают, где и когда нарушаются их трудовые права, и подробно перечисляют эти нарушения, и из этого длинного списка вырисовывается достаточно мрачная картина. Трудовые права, закрепленные в законодательстве, даже в нашем законодательстве, нарушаются систематически, повсеместно на всех этапах трудовых отношений, то есть и на этапе найма, и на этапе работы, и на этапе увольнения.
А при этом роль свою как оценивают рабочие в обществе?
Фиксируется разница между тем, что по идее, какая по идее в идеале должна быть роль, и какая она существует. И в реальности, конечно, она оценивается чрезвычайно пессимистически, и вместе с тем утверждается, что эта роль должна быть другой, нежели сейчас. Другое дело, кого люди называют рабочим классом. И вот здесь существует как раз некоторая разница в определении границ этого самого рабочего класса.
Мы об этом непременно еще поговорим. Сейчас хочу дать слово рабочим. О проблемах горняков говорит Борис Левко, работающий на шахте имени Ленина в Кузбассе.
Нас, если правда, нас заставляют. Там не там, мы не пойдем. Не хочешь работать? Пиши на расчет. Караул что делается.
Как вы думаете, почему, несмотря на постоянное повышение техники безопасности, продолжают происходить трагедии на шахтах?
Ну вот когда людям достойную зарплату будут платить, у нас же как? Давят план сделать, допустим, 100 тысяч, а не успевает. Вот у нас на шахте Ленина запускаем лаву, 55 тысяч план. А почему не 80, а может даже и 100? Да у нас комбайн не выдержит. Он же тихоходный. Ставьте двигателя, чтобы рубил уголь быстрее. Но это же будет нарушение. Я сам когда-то нарушал. Вот дай им уголь и все. Больше им ничего не надо. А мы получаем-то, что мы получаем? От рубля 7-8 копеек, а все остальное они забирают. Чтоб зарплату, чтобы скидывали все эти нормы. В основном, когда добыча угля идет, вот когда проход, и когда газует, они с метра получают. Вот тогда нарушения все идут. Потому что затыкают датчики, которые метан меряют, и ложат их на землю. Или целлофан, или в телогрейку ложат на датчики, чтобы он метан не глотал, чтобы напругу не вышибал. И он работает, напругу не вышибает. А ты откроешь, напругу вышибет. Вот это все идет. Это чистая правда, я вас не обманываю.
Шахтер Борис Левко о проблемах горняков. Илья Будрайский, как, по вашим наблюдениям, менялась роль рабочего класса в России на протяжении, скажем, последнего столетия? Какова она сейчас?
Ну, мне кажется, первое, что важно сказать, что на сегодняшний момент мы видим, что рабочий класс, понимаемый мной лично, например, я думаю, что не только мной, как совокупность сообщества всех людей наемного труда, этот рабочий класс одновременно и существует, и одновременно не существует. Существует он как люди, которые трудятся на труде, которых действительно продолжает держаться современное общество, и люди, которые на сегодняшний момент настолько унижены, настолько задавлены, я имею в виду у нас в России, что их сознание самих себя как политического рабочего класса, как субъекта, который не обязательно, так сказать, должен изначально себе ставить какие-то высокие исторические задачи изменения общества, но субъекта, способного делать свою политику и способного самостоятельно бороться за изменение своих условий существования. Вот этого политического рабочего класса сегодня нет. И вот в связи с событиями на Распадской, мне, ну, буквально в первый же день, когда произошли эти выступления, первое, о чем я вспомнил, это роман Эмиля Золя «Жерминаль». Так сказать, наверное, все его читали. Действие происходит в 60-е годы 19 века на севере Франции, где есть бесправные шахтеры, есть собственники, выжимающие максимальную прибыль из шахты, где цена человеческой жизни практически равна нулю. И когда мы сегодня слышим о том, что происходит на Распадской, рождается такое крайне, в общем, пессимистическое впечатление о том, что вот прошло 150 лет с момента событий, описываемых в романе «Жерминаль», произошли революция, встало европейское и мировое рабочее движение, были написаны огромное количество книг, призывающих к освобождению, к эмансипации трудящихся. Революции оказались раздавлены, рабочие организации оказались разгромлены, и сейчас мы стоим у шахты Распадской, как на пепелище, где опять воспроизводятся те отношения, которые существовали в XIX веке, отношения классического капитализма с бесправными рабочими и с всесильными работодателями.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Илья Будрайский, историк рабочего движения, активист социалистического движения «Вперед», а также социологи Карин Климан и Светлана Климова. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Карин, скажите, на ваш взгляд, в чем разница между положением и ролью рабочего класса или трудящихся в России и в Европе, в частности, в вашей родной Франции?
Ну, это долгий разговор. Я бы, конечно, здесь надо вспомнить ужасный опыт Советского Союза. Ужасный в смысле, что это что тогда был миф о гегемонии рабочего класса, да? Сейчас рабочие на самом деле стали жертвой вот этого мифа, который не соответствовал реальности, но при этом сейчас их высмеивают, что вот это класс, который якобы тогда и руководил, да, а сейчас они никто, и с ними можно делать что угодно. И действительно, здесь огромная разница стоит в том, между, допустим, Западом и Россией, в том, что люди здесь... работники, наемные работники, не осознают или очень слабо осознают, что они сила, что без них ничего не будет производиться. На Западе все же есть осознание своей роли и в производстве, и в экономике, и в обществе, и поэтому они способны отстаивать свои права, и оттуда... более, ну, лучше все же в среднем положении, да. А здесь в России им постоянно говорят, то есть наемным работникам, особенно рабочим промышленности, что они никто, что они быдло, и как они могут думать по-другому, если за такой ужасный труд, как шахтерский труд на шахте Распадская, допустим, да, они работают не знаю сколько часов в сутки, в ущерб своему здоровью, рискуют своей жизнью постоянно, вынуждены нарушать технику безопасности, иначе им не за что, не с чем кормить детей, поэтому, и они при этом зарабатывают 15 тысяч рублей, там, 20-25 тысяч, это что-то, что за деньги в нынешней России, это ничто, поэтому... При таком положении, как они могут о себе лучше думать, да? Это с одной стороны. Но я хотела бы обратить внимание на то, что есть и все же изменения достаточно положительные. Я вот как социолог начала изучать рабочую среду в 90-е годы. И я вижу огромную разницу. Если в 90-е годы, где бы я ни находилась, на каком бы я ни была заводе, люди все были такие... Все были в отчаянии, все такие забытые, все думали только о том, как выжить, да, все плакали там, как будут жить завтра, мало кто думал там о том, что надо, что можно даже вот питаться, хоть защитить свои права, и не то, чтобы добиться повышения зарплаты, а добиться всего лишь оплаты зарплаты. То есть они бесплатно, по сути, работали в 90-е годы. Это сейчас есть в связи с кризисом, к сожалению, такое явление возвращается. Но все же... появляется новое поколение наемных работников, которые все же гораздо выше оценивают свой труд и оценивают самих себя. Очень образцовый пример, да, как вы все знаете, это, например, рабочие завода Форда, которые, как известно, проводили самую длительную и успешную забастовку в России в последнее время, в 2007 году. Там я вот тоже проводила исследование, и это, на мой взгляд, показательный пример нового поколения достойных, гордых, гордых людей, которые оценивают очень высоко свою квалификацию и свое человеческое достоинство.
Светлана Гавриловна, вот по данным вашего исследования, которое проводил Фонд общественного мнения, в котором мы участвовали, среди рабочих значительно ниже, чем в целом по стране, уровень одобрения первых лиц государства. Так, премьеру Владимиру Путину доверяют только 56% рабочих, президенту Дмитрию Медведеву 40%, в то время как в целом по стране эти цифры колеблются, соответственно, вокруг цифр 70% и 80%. Чем вы это объясняете, первый вопрос? И второй, насколько сильны протестные настроения среди рабочих, по вашим оценкам?
Ну, объяснить это можно тем, что первым лицам государства вменяется вина за недостойное положение рабочих. И это действительно проблема. То есть вместо того, чтобы выяснять отношения с конкретным работодателем по поводу условий оплаты труда, по социалистическим стереотипам адресат переводится на самый верх, на уровень президента и премьер-министра. Надо сказать, что такая переадресация очень часто выгодна самим работодателям. Они не виноваты, виноваты верхи. Виноват кто-то другой. Теперь, что касается протестного потенциала. Протестный потенциал, смотря что называть протестным потенциалом. Если готовность выйти на улицу и участвовать в акциях протеста, он достаточно высок. Где-то достигает 40%. Если говорить о готовности организовывать и участвовать в забастовках, он категорически низок. Он гораздо ниже, чем это, по идее, должно было бы быть в соответствии с тем положением рабочих, в котором они сейчас находятся.
Илья, как вы оцениваете протестный потенциал этой социальной группы? И, может быть, немножко все-таки истории?
Ну, я близок, как бы, в оценках вот к тому, что только что сейчас прозвучало. Мне кажется, действительно, очень часто от людей приходится слышать, что они готовы, там, если дайте в руки автомат, позовите на баррикады, мы пойдем, как мы будем бороться. На самом деле, когда я слышу подобные реплики от там, рабочих, например, московских предприятий, я совершенно четко отдаю себе отчет в том, что вряд ли эти люди будут способны на какое-то организованное сопротивление на своем собственном предприятии. И мне кажется, в важный момент, если говорить о какой-то как бы историческая традиция, состоит в том, что была утеряна и в советское время, и в значительной степени в постсоветское время вообще традиция рабочей самоорганизации. Более того, мне кажется, что даже к концу 80-х годов, к началу 90-х, эта традиция была значительно сильнее, чем сегодня. Да, опять-таки, если вспомнить о мощном рабочем движении 89-90 года, всесоюзные забастовки шахтеров, и если вспомнить о рабочих выступлениях рубежа 50-х-60-х годов, когда, казалось бы, если вспомнить самую известную историю Новочеркасск 62-го года, когда у людей, казалось бы, не было до этого никакого опыта организации забастовки, никакого опыта создания профсоюза, и руководствуясь как бы неким внутренним таким вот классовым чувством, неким внутренним классовым инстинктом, они сумели буквально в течение считанных часов правильно организовать забастовку, так как они могли об этом читать в книгах об истории рабочего движения в России или в Западной Европе до революции.
Карин, и ваше наблюдение по поводу протестных настроений в рабочей среде?
Да, я тоже согласна с тем, что протестного настроения хватает, но реально готовности, реальных действий практически нет, или они очень слабые. То есть остро не хватает действительно самоорганизации и организации самых рабочих. Да? Ну, что касается рабочих, вот какие могут быть организации, в первую очередь это профсоюзы. И слабость профсоюзов в первую очередь объясняет, почему так мало отстаивают свои интересы и права рабочие. Я хочу подчеркнуть, что действительно, чем громче кричат рабочие, ну, по моим данным, да, на заводах, что они завтра готовы там взять автомат и все снести, тем меньше они готовы к самоорганизации и к реальному действию. Поэтому и это связано во многом с законодательством, и с тем, что как организован процесс труда, и с тем, какие преобладают у нас в России профсоюзы. Преобладает ведь не настоящий профсоюз, а псевдопрофсоюзы, которые дискредитируют профсоюз. Преобладает роль государство, которое давит на профсоюз. Все это, конечно, препятствует самоорганизации.
Спасибо. Первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий». Вот Светлана Климба, говоря о самоощущении рабочих, произнесла слово «депривация». О термине относительно депривации рассказывает социолог Наталья Зоркая.
Речь идет о ситуации, когда ожидания определенной социальной группы и реально существующие возможности вступают в конфликт. То есть, если взять такой пример, образованная среда российский в среднем городе, которая ограничена в своих возможностях в силу того, что так сложилось исторически, что все блага культурные, материальные, шансы социальные, возможности, капиталы культурные, они распределялись в убывающем порядке от центра к периферии. И чем дальше от центра, от столиц, тем разреженнее эти возможности культурные, социальные, ресурсные. Но поскольку образцы задаются из центра, то эти образцы для социального достижения в том числе, они усваиваются и на периферии. Образцы усваиваются, а возможностей нет. И вот эта ситуация относительной депривации, когда группа, сообщество или коллектив какой-то, который ориентирован на какие-то ценностно значимые для них вещи, они не могут этого достигнуть, и они погружаются в состояние дальше уже, это может быть фрустрированность, недовольство, это может быть агрессия, но это именно вот эта ситуация конфликта ожиданий ценностных и возможностей их реализации.
Гостем рубрики «Система понятий» была социолог Наталья Зорко. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Иосиф Бродский на «Радио Свобода» к 70-летию со дня рождения поэта. Мы представляем архивные записи разных лет. От радиоинсценировки «Суда над Иосифом Бродским» 1964 года и самого первого интервью «Свободе» 1977 года до размышлений о русской, английской и американской поэзии, о преподавании, о читателях и о переводимости литературы. Автор и ведущий программы Иван Толстой. Первый раз передача «Мифы и репутации» в эфире в 16 часов в воскресенье по московскому времени, а повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвуют социологи Светлана Климова и Карин Климан и Илья Будрайцкис, историк рабочего движения, активист социалистического движения «Вперед». Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти ряда стран выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индии, жертвами которой стали 158 человек. Катастрофа произошла в субботу утром в аэропорту Мангалора при посадке самолета, следовавшего из Дубая. Выжили 8 человек. Что могло стать причиной трагедии, пока не ясно. 10 человек, по уточненным данным, погибли в результате аварии на железной дороге на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа. Локомотив и 9 вагонов сошли с рельсов на территории провинции Цзянси из-за оползня, вызванного продолжительными дождями. В городе Братск Иркутской области сегодня проходят досрочные выборы мэра. Трое из семи кандидатов представляют политические партии – ЛДПР, «Справедливую Россию» и КПРФ. Остальные четверо – самовыдвиженцы. В Москве в возрасте 78 лет скончался сценарист и драматург Михаил Шатров. Он считался одним из самых репертуарных драматургов СССР. Его пьесы шли во многих российских театрах, в том числе «Современники», «Ленкоме», театре имени Ермоловой. В Смоленске сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 60 тротиловых шашек на стройплощадке. Как сообщили в воскресенье Интерфаксу, в правоохранительных органах общий вес находки более 17 килограммов. В непризнанной республике Нагорный Карабах начались выборы в национальное собрание. Открыто 273 избирательных участка в 16 округах. Один участок работает в Ереване. На северо-востоке Афганистана, в провинции Каписа, при взрыве погибли 5 мирных жителей. В Эфиопии сегодня проходят парламентские выборы. Это был краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии Карин Климан, социолог, директор Института коллективное действие, гражданка Франции. Илья Будрайский, историк рабочего движения, активист социалистического движения «Вперед». И Светлана Климова, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. А сейчас вас ждет рубрика «Опрос Радио Свобода». Следите ли вы за событиями вокруг шахты Распадская? Опрос на эту тему наш корреспондент Алексей Собачкин провел на минувшей неделе в Обнинске. Давайте послушаем.
События ужасные, когда погибают люди.
Посочувствовать людям, которые работают в таких условиях.
Кто, на ваш взгляд, виноват?
Правительство. Кто еще? Местные власти.
По новостям видел. Соболезную.
А на ваш взгляд, кто виноват?
Наверное, сами. Халатность какую-нибудь допускают.
Трагедия, конечно. Даже не объявили траур всесоюзный.
Бардак. Я считаю, должен платить тот, кто является хозяином шахты.
Нет, не слежу. Нет времени на это.
Конечно, это горе большое. Но я думаю, и хозяева виноваты, не только директор. Наверное, люди сами, которые работали, все-таки своя безопасность, она, наверное, дороже, чем зарплата.
Возможно, какое-то стечение обстоятельств, те же нарушения техники безопасности, как раз в том, в чем обвиняют и владельцев шахты, и директора.
Ужасные события. То есть хотелось бы, чтобы как-то надежно было нашим шахтерам работать. Директора шахты этой. Не обеспечили безопасность шахтеров.
Это разгильдяйство, по-моему. Сам же кто Путин говорил, что сколько денег тратится на эту безопасность, ничего не сделали для людей. Куда это все делось? Жалко, жалко народ. Но я думаю, у нас везде так. Не только на шахтах.
Да, конечно, я только что оттуда приехал, с тех краев. Плохо народ реагирует. Люди погибли.
Как обычно, начинают махать после драки уже, разбирательства всяческие. А в процессе работы, то есть никому это не нужно.
Говорили жители Обнинска. Светлана Гавриловна, что вас, как социолога, заинтересовало в прозвучавших мнениях? И в какой степени события, связанные с трагедией на Распадской, подтверждают ваши выводы о роли рабочего класса в обществе и о протестных настроениях в этой среде?
Во-первых, что меня заинтересовало в мнениях жителей Обнинска? Здесь прозвучал весь набор вменений ответственности, который теоретически только может быть. Все комбинации. И правительство виноваты, и сами виноваты, хозяева, стечение обстоятельств, директора. Абсолютно весь набор. Что это значит? Это значит, что у людей нет понимания того, кто же является субъектами трудовых отношений и кто за что отвечает. Вменение правительству, вменение президенту конкретных беспорядков у конкретных хозяев, это, я считаю, большая проблема. И это еще проблема и потому, что сам премьер-министр принимает эту ответственность. Почему он выступает и начинает объяснять что-то, что там происходило, вместо того, чтобы это происходило автоматически? Понятно, кто отвечает за технику безопасности, понятно, кто отвечает за за ту или иную организацию труда, и понятно, кто должен возбуждать уголовные дела. И вот это смешение в головах, эта путаница, она и, к сожалению, и у рабочих шахты проявилась в том, что они вышли на рельсы вместо того, чтобы устраивать забастовку.
Спасибо. События на шахте Распадской вызвали не только протесты шахтеров, акции солидарности с ними прошли и в других российских городах, включая Москву и Петербург. Илья, можно ли говорить, на ваш взгляд, о новом подъеме рабочего движения в стране?
Мне кажется, конечно, нельзя говорить о новом подъеме, и, в частности, вот прозвучавшие оценки, они показывают, ну вот помимо уже отмеченного, еще и то, насколько низок уровень солидарности в российском обществе, причем солидарности не просто вот с тем, что пострадали люди или что кому-то кого-то жалко, а солидарности на уровне осознания того, что и большинство отвечавших на эти вопросы респондентов и шахтеры принадлежат к одному классу, к одной социальной группе. И те, и другие являются наемными работниками. В этом отношении, какими бы ни были различными условия труда и условия жизни, они находятся на одной стороне. Вот этого понимания сегодня как не было, так и нет в российском обществе. А что касается протестов, которые и акции там, солидарности, которые проходили в Москве и в других российских городах, они были крайне малочисленными. Вот я, например, могу это засвидетельствовать как участник вчерашней акции в Москве у памятника Грибоедова. Вот, и прежде всего это были политические активисты, солидарность которых, к сожалению, мотивирована прежде всего из их, как бы исходя из их как политических представлений, и вряд ли такие акции были бы способны привлечь обычных людей, к сожалению.
Карин, почему, на ваш взгляд, продолжают происходить такие трагедии на российских шахтах?
Ну, именно по той причине, которая была названа, то есть из-за слабой организованности рабочего класса, из-за того, что профсоюзы такие слабые, из-за того, что так слабое рабочее движение, что так мало протестных акций, в первую очередь, это забастовка, так мало развита солидарности между наемными работниками. Понимаете, там решить вопрос очень просто, на самом деле, было бы на шахте и на многих других предприятиях. Это отменить, наконец, вот сделанную зарплату. Очень просто. В большинстве нормальных, ну, в смысле, западных стран такого просто нет, да? Люди знают, сколько они будут получать в конце месяца, чтобы не случилось, да? И они не вынуждены, как эти бедные шахтеры, рисковать своей жизнью ради того, чтобы получить нормальную зарплату. Как этого добиться? Соответственно, понятно, это сильное протестное движение, давление на работодателей и в том числе на правительство, потому что тут нужен закон.
Спасибо. Нашу программу продолжает рубрика «Новые исследования», в которой мы знакомим слушателей с наиболее интересными социологическими исследованиями, появившимися в последнее время.
Кто в России дает взятки? В основном это жулики и преступники. По данным Левада-центра, так думают только 10% россиян. 30% уверены, что это простые люди, у которых нет других способов добиться решения своих проблем. А большинство, 55%, заявляют, что взятки дают все, кто сталкивается с должностными лицами. Впрочем, 47% утверждают, что большинство людей дают взятки, скрипя сердце. Еще 33% с огромным внутренним сопротивлением. И лишь 11% респондентов думают, что люди делают это с легким сердцем, без угрызений совести. Среднее значение взятки, которое опрошенные давали в последний раз, приближается к 9 тысячам рублей. В 2006 году эта сумма была чуть больше 5 тысяч. Аналитики Левада-центра делают следующие выводы. Можно предположить, что за последние 4 года средний размер взятки в России вырос примерно на 56,7%, что сопоставимо с уровнем инфляции за тот же период. Регулярный процент россиян, отвечающих, что им приходилось давать взятки в течение последнего года, а также пропорциональное соотношение между средним размером взятки и уровнем инфляции в России свидетельствуют о том, что коррупция в отношениях между населением и чиновниками в стране носит системный характер.
Это был рассказ об исследовании Левада-центра «Кто берет взятки?». Светлана Гавриловна, вот как бы вы охарактеризовали отношение россиян к коррупции, в частности, исходя из этого исследования?
Ну, исследование очень похоже на правду, во всяком случае, с другими аналогичными опросами эти общие выводы совпадают. И самый главный вывод о том, что коррупция носит системный характер, он абсолютно правильный. Вопрос в том, что такое системный характер. И это значит, что, что общество или правила в нем устроены таким образом, что люди не могут не давать взятки. А кто формирует правила? Формируют правила люди, которые обладают соответствующими для этого ресурсами.
Илья, каковы, на ваш взгляд, пути борьбы с коррупцией в России?
Если говорить, продолжать вот эту мысль о системном характере, то мне кажется, что вот эта вот система, при которой отношения между гражданином и государством возможно только при дополнительных выплатах, может быть преодолена за счет разрыва вот этого негласного соглашения одной из сторон. Да, в данном случае, очевидно, в этом заинтересованы граждане, да, а не принимающая страна. Если этот баланс сил будет нарушен, если право этого государства распоряжаться нашими жизнями, да, и, так сказать, получать в вознаграждение помимо налогов дополнительно еще деньги будет оспорено, то ситуация может измениться.
Карин, ваш взгляд на проблему коррупции в России, борьбы с ней?
Ну, согласна с тем, что было сказано уже. Думаю, что пока люди не придут к выводу о том, что надо требовать от чиновника просто соблюдения закона, и для этого не надо особо ему доплачивать, да, то, конечно, избавиться от коррупции не будет возможно.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии социологи Карин Климан и Светлана Климова и историк рабочего движения Илья Будрайцкис. И мы возвращаемся к основной теме нашей программы о роли рабочих в российском обществе. Дорогие слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. С пейджера. Последние производственные трагедии в нашей стране ясно показали, что действительно выхода нет, потому что вернуться в СССР невозможно, но и капитализм западного типа в нашей стране не получается, хоть ты тресни, пишет Борис. И у нас есть звонок. Рустам из Кабардино-Балкарии. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Рустам говорит.
Очень приятно.
Если меня слышат рабочие, там, шахтеры, я могу дать им очень простой совет. Надо гнать этих эффективных собственников и взять самоуправление в свои руки. Только тогда они будут хозяевами и своей шахты, которую они работали, и своей зарплаты, и своей судьбы.
Спасибо, Рустам. Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте.
Вот интересный предыдущий Рустам сказал. Ну, правильно, они возьмут свои руки, и все равно какой-то директор будет, и будет все то же самое. Но я хотела бы, знаешь, сказать, все внимание на то, что вот рабочие, значит, должны, так сказать, чуть не сами все делать. Рабочие должны только работать. А где наши профсоюзы? Они не могут сами выйти на митинг. Ему надо работать. Он пойдет на митинг. Его должны организовать. Полный развал профсоюзного движения. Вот мы смотрим на Западе. Там насколько сильны профсоюзы. Как можно требовать от рабочих какой-то активности. И вообще от населения. Если они занимаются своим делом. Они работают. Я считаю, что все дело в профсоюзном движении.
Спасибо, Марина Николаевна. Карина, ваш комментарий, пожалуйста.
Ну, у меня скорее вопрос. А как вы думаете, профсоюзы состоят из чего? Не люди же, члены профсоюзов? То есть без их участия, активного участия, как возможно вообще какая-либо активизация?
Я еще продолжу читать мнение слушателей. Роль рабочих в российском обществе – таскать каштаны и огня для... Три точки. Ну, может, при случае как электорат, не более. Почему возможны трагедии? Огромная алчность так называемых собственников. Уж очень мелок по своим профессиональным качествам, так называемый управленческий менеджмент. Ну и роль государства как надзорного ведомства сведена на практически нуль. И Аркадий из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. В 70-е годы ходил такой анекдот. Капиталисты спрашивают советских руководителей, почему у вас не бывает забастовок? Те отвечают, попробуйте устроить забастовку, вот, вот вам завод. Первый день объявляют, выработка увеличена вдвое. Вопрос есть? Нет вопросов. На следующий день объявляют, зарплата уменьшается вдвое. Вопрос есть, нет вопросов. И на третий день, мне кажется, объявляют, что завтра всех по списку будем вешать на мостовом кране. Вопрос есть? Есть вопрос. Веревку вы дадите или со своей приходите? Я когда-то участвовал в больше 20 лет назад в учредительной конференции соцпрофа. Сергей Храмов необычайно энергичный и упорный человек, но до сих пор у него серьезного ничего не получилось. И этот анекдот комментирует почему. Потому что здесь что-то уже в генетике. Что касается Форда, это не у вас силы, это очень неудачный пример. Да, там были все пакости, а недавно руководителя уже в открытую вызывали в отдел по борьбе с экстремизмом, хамили и угрожали, он не сдался. Но беда в том, что здесь совершенно нет репрезентативности. Дело в том, что при приеме была сложная система тестов, собеседований, проверок, и я знаю цифры по первому, так сказать, по первой фазе приема. Было принято около 500 человек, а кандидатур прошло больше 20 тысяч. Плохое соотношение.
Илья, вот насколько действительно показательный пример Форда, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что пример Форда, конечно, совершенно не классический, да, потому что речь идет о специфических предприятиях, предприятиях, которые построены, которые созданы в последние десятилетия, которые практически никак не соотносятся с предыдущим поколением рабочего класса, да, и, кстати, если говорить уж об отборе на эти предприятия, вот я знаю, что, например, на московский завод «Рено» принимали любых людей с улицы, обучали их за 7 дней, при этом было только один критерий, по которому людей на этот завод не принимали, если человек до этого работал на АЗЛК. Вот если он работал до этого на ЗЛК, так сказать, вход ему был закрыт. Вот. И если говорить о возвращаться к Форду и вообще к корпоративным предприятиям, несколько лет назад действительно была надежда на то, что именно на этих предприятиях появляется новое поколение рабочих, которые по-другому относятся к своему труду, которые действительно как бы привыкли себя ценить, которые готовы бороться, так сказать, за улучшение условий труда. И также это сопровождалось представлением о том, что во многом этой борьбе будет способствовать то, что эти предприятия принадлежат иностранным корпорациям, которые все-таки будут готовы на какой-то диалог. Мне кажется, что вот что касается первого фактора, что там формируется новое поколение рабочих, отчасти как бы с ним можно согласиться. Что касается второго, мне кажется, последние истории в отношении различных профсоюзов на корпоративных предприятиях, например, предприятие General Motors в Петербурге, показывают, что иностранные собственники вполне приучились как бы к местным обычаям и способны точно так же использовать и прямое насилие, и запугивание, и другие, так сказать, незаконные методы воздействия по отношению к профсоюзам, и на какой диалог как бы с ними не готовы.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, с 90-х годов до настоящего времени власть Кремля целенаправленно уничтожает власть рабочих и крестьян. Вот это случай на шахте. Сейчас шахтеры выступают в качестве рабов. У нас, кстати, нет и собственников. Это коррупционеры, которые из каждой тонны 900 килограмм угля гребут для собственных нужд. Не надо рабочим на шахтах греметь цепями, надо брать власть в руки и этих собственников загонять.
Мы вас поняли, Геннадий Сергеевич, такой революционный взгляд. Светлана Гавриловна, насколько типичный, по вашим наблюдениям, взгляд?
Геннадий Сергеевич, ну, он типичный по своей эмоциональности. То есть он эмоционален, но он малопродуктивен, так скажем. А вот анекдот о веревке мне бы хотелось прокомментировать. О чем говорит этот анекдот? О том, что сейчас, к сожалению, действительно есть этот феномен страха вступать в профсоюзы. Почему слабы профсоюзы? Почему они сейчас слабее, чем в начале 90-х годов, когда они только стали создаваться, в том числе и НПГ? Ведь это же очень серьезный вопрос. Именно потому, что работодатели первое время, растерявшись, еще не выработали полный арсенал борьбы с профсоюзами. Сейчас можно долго перечислять, какие есть способы и очень жестокие способы борьбы с действительно независимыми профсоюзами, способными защищать интересы наемных работников.
У нас Анна из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Вся история и события вот последних двух десятилетий показывает правильность теории Маркса о классовой борьбе. Это показывают и развитые капстраны, и наша страна. Что же касается конкретно шахтеров, то я должна сказать, что профсоюзы были коррумпированы именно нашим государством. Декларируется борьба с коррупцией, в то же время какой-то там Казаной приватизировал эту шахту. Все эти профсоюзные Шмаковы то же самое приватизировали всю советскую профсоюзную собственность. И танцуют польку-бабочку с «Единой Россией» один раз этот Шмаков в году 1 мая. И то разгоняют тучки, чтобы им было хорошо там танцевать, выводя своих функционеров. Маркс говорил, и Ленин, надо объединяться, только сила будет в этом, для того, чтобы положить конец вот этим безобразиям и позору в стране. И тому, чтобы сохранялись жизни наших людей. Речь идет о жизни, а государство защищает у нас только собственников.
Карина, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали этот звонок.
Ой, ну, я солидарна с замечанием Анны, и мне тоже кажется очень странно, ну, хотя очень понятно, почему в России выбросили теорию Маркса. Ну, выработали вы аллергию в отношении марксизма, потому что надоело за столько лет. Но, тем не менее, то, что сейчас происходит, да, очень бы помогло все же знакомство с этой теорией, а именно вот то, что вот это сплошная эксплуатация, это сплошная дезорганизация, это отсутствие рабочего класса, в смысле самоорганизации самих рабочих, которые через профсоюз способны отстаивать свои права, и это угнетение со стороны, угнетение и доминирование со стороны класса, единственный класс, который в России существует, класса собственников, то есть класса капиталистов.
Но ведь при построении социалистического и коммунистического общества теория Маркса себя явно не оправдала.
Ну, теории Маркса по-разному можно понимать, да, основной принцип сверхэксплуатации и доминирования собственников над рабочими, это бесспорно до сих пор, как бы, законы жизни.
Раиса Николаевна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Вы знаете, вот ваша гостья сказала, что в начале 90-х годов зарплату вообще не платили, и пенсии. Вы представляете, это все равно, что бросить человека в реку, который не умеет плавать. Я как вспоминаю те годы, у меня просто слезы все время на глазах. И вот такому человеку хотят увековечить память о таком человеке, как о Гайдаре. Одного людоеда уже увековечили, назвали его именем библиотеку в Петербурге.
Раиса Николаевна, я бы все-таки просила вас соблюдать корректность в эфире. Давайте мы поговорим. Говорим о роли профсоюзов. У нас есть опрос. Это опрос провела наш корреспондент Екатерина Лушникова в городе Кирове. Что думают россияне о роли профсоюзов?
Ну, я ни разу не обращался. Просто я предпринимателем работаю, у меня нету профсоюза. Предпринимателей права никто не защищает. И профсоюзов что-то нету, не видно его, не слышно.
Да я что-то не думаю, что реально эта сила теперь. Как-то они потеряли свою власть, я так думаю.
Не защищают они интересы?
Нет. Другие. Во-первых, ведь сейчас в основном частные владельцы, так у них же никаких профсоюзов нет. А много ли осталось предприятий, которые это только заводы? Вот, так и там тоже все поделено уже.
Попробуй на заводе. Выступи против директора или другого чиновника, он тебя завтра за ворота выставит.
Я говорю, за 40 лет проработала, раз путевку дали в Ивкино.
У нас президентская власть, правда, никакой силы не имеет. Монархия у нас.
Так как у нас все равно все правительство в руках Единой России, которые не представляют какие-то народные силы, которые представляют только силу олигархов всяких таких.
Что они сидят в своих кабинетах, им же пофигу абсолютно на то, что народу надо, что они хотят.
Потому что это нереальная сила, и помощи мало, и бюджет очень маленький у профсоюзов, и помощи от них никакой. Одни проценты зарплаты вычитают, а обратно ничего не видим, никаких вкладов, да.
Хотя бы это...
Независимые профсоюзы?
Может быть.
Кого есть независимые?
Ну,
как-то не слышно про них?
Нет, не слышно. Все, не в Америке живем.
Я понимаю профсоюзы на Западе. В Англии взять, в Франции. Там, если поднялись, так поднялись. А у нас все, у нас нету ничего.
Говорили жители Кирова. Светлана Гавриловна, насколько я поняла вот из вашего исследования, невысоко оценивают роль профсоюзов сами рабочие.
Они, конечно, оценивают невысоко роль профсоюза, и для этого есть основания. Но я бы обратила ваше внимание на другой аспект тех высказываний, которые сейчас прозвучали. Абсолютно все люди, которые выступили сейчас в прямом эфире, воспринимают профсоюз как внешнюю структуру. Некто, государство, собственник, я не знаю кто, кто-то, хороший человек, должен создать профсоюз. Я туда, какой идеальный образ возникает, что кто-то создаст профсоюз, я туда буду деньги, а он деньги платить, а он будет меня защищать. И вот, к сожалению, такая позиция, она очень сильно укоренена с советских времен, и что с этим делать, это трудный вопрос.
Илья, что с этим делать?
Ну, мне кажется, что на самом деле для, так сказать, такого вот как бы страха перед выступлением, перед открытой защитой своих прав и для вот подобных искаженных представлений о роли профсоюзов есть еще и та причина, что требуется действительно очень большое как бы личное мужество, гораздо больше, чем, так сказать, простая декларация того, что там... не знаю, нужно брать власть рабочим в свои руки, чтобы действительно выступить открыто против собственника. И, мне кажется, ни разъяснение того, что на самом деле значит профсоюз, ни рассказ о каком-то позитивном опыте профсоюза в других странах не помогут пока вот этой вот решимости как бы у людей взять полностью ответственность за свои права, за свою жизнь на себя у нас не появится.
Карина, и ваш взгляд?
Да, я считаю, что возможно что-то с этим делать, да, и чтобы восприятие профсоюза изменилось в обществе. И я повторяю, что, на мой взгляд, то, что было на Форд, это как раз идеальная иллюстрация. Вначале, когда проводила исследование, это было ясно, что у большинства наемных работников этого предприятия было традиционное восприятие профсоюзов. Они мне говорили, да, когда я пришел на завод, я думал, что профсоюз – это нуль, это вот то, что вот сказали в эфире сейчас люди. При этом спустя несколько месяцев, спустя 2 года, совершенно другое восприятие, что профсоюз – это мы. Это благодаря работе лидеров, благодаря работе инициаторов создания новых профсоюзов. То есть я хочу сказать, что это возможно.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф», председатель Координационного совета Объединения профсоюзов России, член Общественной палаты России Сергей Вострецов. Ведущий Данил Гальперович. Повторы в 20 часов, в 14 часов и в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали социологи Карин Климан и Светлана Климова и историк рабочего движения Илья Будрайскис. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В середине дня в офис компании «Говори правду» нагрянули несколько человек.
Из-за взрыва повреждено множество машин. Есть погибшие и раненые.
Остап Бендер говорил, настоящую гарантию может дать только
депутаты от лейбористской партии оказались на скамьях
оппозиции. Он дал указание решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности директора «Шахт Распадская» Игоря Волкова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».